Здравствуйте, дорогие участники радиоклуба «Семья и книга». Очень рада видеть вас в нашей радиостудии. Все вместе мы собрались здесь очень большой, хорошей, дружной компанией, чему я очень рада. У нас сегодня Мария Викторовна Широкопояс, педагог-психолог, Центр социального обслуживания населения «Доверие» в городе Салехарде. По-прежнему с нами Мария Алексеевна Годунова, учитель русского языка и литературы школы номер 1 города Салехарда. К нам присоединились наши старые знакомые, наши добрые друзья, хотя не знаю, можно ли такое применить, эпитет «старый» к нашим юным совершенно друзьям. Это Матвей Шворин и Дарья Сельянова, постоянные участники клуба, я надеюсь, нашего. Они учатся в школе. Матвей, в какой школе учится? Номер 4, а Даша в школе номер 1 города Салехарда. И, конечно же, с нами по-прежнему режиссер и журналист Сергей Завальный. Ну, а веду всех по дорогам сказок я, Татьяна Завальная. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте!
Рада вас всех слышать и видеть. И давайте мы с вами сначала узнаем о том, что дорога наших сказок сегодня извилиста и непроста. Она очень запутанная, очень долгая. Ну, начнем мы читать сказку русскую, народную, очень древнюю, настолько древнюю, что часть сюжета немножко утрачена. И вот мы потом обсудим, почему же наша память, возвращаясь к ней, одаривает эту сказку какими-то невероятными поворотами, какими-то подробностями, а начинаешь ее читать, она совсем короткая. Давайте. «А рысь поле».
У старика была дочь-красавица. Жил он с нею тихо и мирно, пока не женился на другой бабе, а та баба была злая ведьма.
Не взлюбила она падчерицу, пристала к старику. Прогони ее из дому, чтоб я ее и в глаза не видела.
Старик взял, да и выдал свою дочку замуж за хорошего человека. Живет она с мужем, да радуется, и родила ему мальчика.
А ведьма еще пуще злится, зависть ей покоя не дает. Улучила она время, обратила свою падчерицу зверем, а рысь поле, и выгнала в дремучий лес. А в падчерице на платье нарядила свою родную дочь и подставила ее вместо настоящей жены.
Так все хитро сделала, что ни муж, ни люди, никто обмана не видит. Только старая мамка одна и смекнула, а сказать боится. С того самого дня, как только ребенок проголодается, мамка понесет его к лесу и запоет. А рысь поле, дитя кричит, пить есть хочет. А рысь поле прибежит, сбросит свою шкурку под колоду, возьмет мальчика, накормит, после наденет опять шкурку и уйдет в лес.
«Куда эта мамка с ребенком ходит?» – думает отец. Стал за нею присматривать. Увидал, как рысь поле прибежала, сбросила с себя шкурку и стала кормить малютку. Он подкрался из-за кустов, схватил шкурку и спалил ее.
«Ах, что-то дымом пахнет! Не как моя шкурка горит!» — говорит рысь поле. «Нет, — отвечает мамка, — это верно, дровосеки лес подожгли».
Шкурка сгорела, а рысь поле приняла прежний вид и рассказала все своему мужу. Тотчас собрались люди, схватили ведьму и сожгли ее вместе с ее дочерью.
Кто из вас сказал, что, читая сказку о рысь поле, был удивлен тем, что она такая короткая? Вот помните, я вот тоже думала, что там больше всего, и тоже очень удивилась, насколько она совершенно маленькая. Вот на полстранички текста о рысь поле мне казалось, что она больше, вот по моим детским воспоминаниям. И мне кажется, здесь мы в детстве домысливали и додумывали какие-то сюжеты, которые сказка пока шла до нас, до современного читателя, она утратила может быть, безвозвратно.
Конечно, это сказки о нелюбви. И закон какой жизни? Это любовь. И дети, какого бы возраста человек ни был, дети, взрослые, старики, вот эта необходимость, потребность, чтобы тебя любили, вот иначе вот получится так, как в сказке.
Так, как в сказках.
Да. Вот материнская любовь – это же особый вид любви. Любовь, конечно, многолика. И вот до конца как-то, пока ты вот не... Это сказка о том, что пока ты не будешь в этой ситуации, пока, вот знаете, не походишь в обуви этого человека, пока все не прочувствуешь, даже нет, не на все вопросы необходимо отвечать. Потому что это просто есть в тебе и все любить. Что за вопрос «почему»?
Мы как раз касаемся очень важного такого качества или свойства сказки как таковой, особенно волшебной истории, это оборотничество. Потому что оборотничество воспринимать просто как, например, ну, сделал кувырок там через колоду, через пень, это, и произошло какое-то вот, ну, магическое какой-то ритуал, там, это одно. А если мы все-таки будем как зрелые люди и нормальные к этому относиться, в смысле изменения отношений или изменения свойств в человеке, да, то мы можем понять, что вкладывал сказочник в понятие и как и саму сказку, как переход в другой мир, в другое измерение, в некотором царстве, так и героев.
В другом состоянии.
Да, в другие облики, в другие образы. То есть смысл может быть, как в том случае о «Рысь Поле», которая была очень чутка Мария Алексеевна, в смысле того, что она почувствовала сразу тему нелюбви, потому что там, конечно же, в этой древней истории передач факта, незыблемого, как материнский инстинкт, который даже если тебя заколдовало общественное мнение, хоть в медведя, хоть в волчицу, хоть в собаку, хоть в рысь, хоть в поле, я не знаю, хоть кого угодно, но все равно даже сквозь вот эту преграду общественного отторжения или общественного изгнания или остракизма ты будешь приходить и вскармливать свое дитя, которое как бы плоть от плоти, вот эта тема воплощения, несмотря ни на что, вот этот инстинкт, который движим, вот эта энергия, которая движет героиней. Я просто хочу сказать такую вещь, что все-таки «Рысь Поле» – это более древний.
Более древний, конечно.
Источник, чем все остальные. Поэтому он и даже дохристианской, может быть, даже эпохи, потому что здесь как раз происходит очень четкая черта отделения уже человека от природы, и когда природными какими-то образами, либо животными, уже наделялась герой в плане отчуждения или остракизма. То есть, ну, там, «Финист ясный сокол», не даст мне соврать Матвей.
А Матвей знает про «Финиста ясного сокола»?
И вот это интересные тоже вот эти вещи, когда он сжигает шкурку вот этой рыси, а потом мы знаем, что в «Царевне лягушки» тоже.
Шкурку лягушки сожгли.
То есть какое-то воплощение, которое придается акту, так сказать, сожжения. То есть это идет какой-то тоже момент прорастания или сбрасывания себя какой-то старой шкурки, то есть изменения какие-то личности.
Природы.
Я говорю, рождение какому-то социальному факту, я бы так сказал. То есть вот это тот момент, который до сих пор, кстати, существует. И мы неоднократно с вами здесь тоже обсуждали тему и травли там, или там...
Это слухи. Да. Вот даже элементарно, если мы взять шкурка, это образ каких-то слухов, да, информационное вот это вот пространство, которое неправильно вокруг этого человека создано.
Скажу,
то есть он, да, искажен. То есть получается, у него был, да, какой-то способ, да, убрать вот это.
Сказки это, вообще такие вот царапающие.
Нет,
да.
Вот это очень важный момент, который мы, я боюсь, что упустим в нашей дискуссии. Вот эта тема все-таки огня, которая сжигает вот эту шкурку, я все-таки возвращаюсь. То есть такие высокие градусы, при которых мы начинаем искать отражение друг в друге. Это очень важно. Вот тема любви, о чем говорила Мария Алексеевна, это как раз способность человека или свойство его характера и нрава отразиться в другом. То есть или в тебе тоже отражается этот мир. То есть это смысл даже какая-то мощная опора, о котором говорит чувствует народная мудрость среди нас, которая должна прорастать или нас держать, и наша платформа вот эта материнская, где человек может выходить в плане своих переживаний на высокий уровень градуса того огня, где сгорают все вот эти вот звериные шкурки, наша, как бы сказать, природная привязка животного, где мы рождаемся как люди, где мы возникаем как люди, где мы поднимаемся как люди, как человеки, я бы сказал. И вот мне кажется, что как раз вот в этих образах сжигания как раз, мне кажется, содержится такая суть очень мощная о том, что происходит переход или изменение человеческого уже и сознания, его понимания, кто он есть, совсем другой, чем, например, в той шкурке, которую ему там, ну, как вы говорили, либо фейковую, ну, определили место или роль ну, в этой истории.
Я, наверное, немножко... Не прямо, но вот Сергей говорил про, скажем так, отражение, да, и про мир, да, мир внутри нас, мир между, скажем так, поколениями, или опять-таки рысь поля, это ведь взаимоотношения женщин, вот эта вот ревность, вот эта вот нелюбовь, это очень женские истории, скажем так, они немножко даже вот как бы особнячком от этих двух сказок.
Сказка о царе Салтане, вспомним, то же самое, вот та же самая тема. То есть, но начинается как женская история, а свершается как уже история матери. То есть тема-то все равно рождение происходит только у одной. То есть случай-то попадает только на одну. И тот же самый момент происходит, только по-другому проклятие происходит. Там, по-моему, там в бочку, да, засмолили, засолили,
покатили, и в океан. Я бы еще хотела обратить внимание на высокую поэтику, на поэтичность невероятную. А рысь поля, несмотря на то, что она очень краткая и очень, она такая чеканная, да, то есть вот там нет, казалось бы, каких-то красивостей, каких-то вот украшений таких замысловатых и витиеватых, но она вот как какой-то вот драгоценный такой вот цветок, как сказка. Есть другая сказка про оборотня, про мать оборотня, «Белая уточка». Я не знаю, читали вы ее или нет, там сюжет намного более развернут, там тоже ведьма, и там уже более детально обрисован, ну, тут как хороший человек, муж, кто такой хороший человек, чем он занимается, что он делает, непонятно. А там уже сказано, что это князь, да, вот у него княгиня, жена молодая, и вот... Сама ведьма обрисована, то есть более детально, более, так сказать, конкретно, что прибилась женщина какая-то, пришла, втерлась в доверие, и так она вот там втерлась в доверие к этой княгине молодой, что та стала ей доверять во всем, и они стали лучшими подругами. А потом, когда муж уехал там куда-то на войну или по делам, она ее позвала купаться и столкнула в воду. И та превратилась в белую уточку.
И поплыла княгиня белой уточкой.
Ведьма тотчас нарядилась в ее платье, убралась, намалевалась и села ожидать князя. Только щенок вякнул, колокольчик звякнул, она уж бежит навстречу, бросилась к князю, целует, милует.
Он обрадовался, сам руки протянул и не распознал ее.
А белая уточка нанесла яичек, вывела деточек, двух хороших, а третьего заморышка. И деточки ее вышли, ребяточки. Она их вырастила. Стали они по реченьке ходить, золотую рыбку ловить, лоскутики собирать, кафтанчики сшивать, да выскакивать на бережок, да поглядывать на лужок. «Ох, не ходите туда, дети!» говорила мать. Дети не слушали. Нынче поиграют на травке, завтра побегают по муравке дальше, дальше. И собрались на княжий двор.
Ведьма чутьем их узнала, зубами заскрипела. Вот она позвала деточек, накормила, напоила, спать уложила. А там велела разложить огня, навесить котлы, наточить ножи.
О русской народной сказке «Белая уточка» слушайте продолжение в радиоклубе «Семья и книга» через неделю.
Я, Татьяна Завальная, приглашаю вас в радиоклуб «Семья и книга». Здесь дети и взрослые путешествуют от сказки к сказке, вместе открывают тайны древних историй. Каждую среду на частоте 99,4 FM. Начни день вместе с нами.